Мы говорим о владычестве. На протяжении последних нескольких недель мы касались этой темы с разных сторон. Мы говорили о том, как эта тема развивалась в истории. Мы говорим потому, что это касается каждого из нас. Это касается людей, которые только что пришли к Иисусу Христу. Это касается тех, кто уже имеет большой стаж следования за Господом. Это касается нас сегодня, потому что это определяет нашу жизнь. От этого зависит наше понимание жизни, от этого зависит, кто мы есть, от этого зависит наше будущее, наш взгляд. Больше того, друзья, от этого зависит, как мы себя ведем, то есть каким образом мы реагируем на те вещи, с которыми мы сталкиваемся, на те события, которые происходят в нашей жизни или вокруг нас. Дело в том, что основным элементом или сущностью того, о чем мы говорим на протяжении нескольких недель, является владычество Бога. Владычество или его отсутствие в жизни каждого конкретного человека. Дело в том, что Библия с самого начала и до самого конца – это книга о Божьем владычестве. Это книга, которая не оставляет середины. Это книга, которая говорит очень конкретно. Или человек находится во владычестве дьявола. Иисус Христос говорил, обращаясь к фарисеям, которые думали, что они религиозны, он говорит: «Ваш отец дьявол». Очень сильные слова, слова, которые не оставляют почвы под ногами, слова, которые требуют от человека решить, требуют от человека действительно ясного осознания, где он, в какой семье, кто его владыка. Или вы дети дьявола, или ваш владыка дьявол, или вы дети Божьи, вы принадлежите семье Божией, и, соответственно, ваш владыка является Иисус Христос. На протяжении всей нашей христианской жизни мы познаем эту истину. В различных формах мы пытаемся определить, как эта истина выражается в конкретных действиях. То есть в наших желаниях, в наших семьях, в нашем отношении с людьми, которые нас окружают здесь в церкви, или там на работе, где вы находитесь, или, может быть, в вашей школе или колледже, в котором вы каждый день встречаетесь и имеете какие-то взаимоотношения с людьми. Так вот, все вот то, что выражается, все это определяется нашим внутренним состоянием, или нашим статусом, или нашей природой. Поэтому, на мой взгляд, это сверхважная истина. Это сверхважная тема, от которой зависит очень многое. Поэтому мы так детально, так подробно касаемся каждого из элементов этой истины. И сегодня мы говорим о Иисусе Христе и Царстве Божьем. Мы говорили о том, что Царствие Божие, оно имеет свою предысторию. Если вы помните, мы говорили о всех вот этих шагах или ступенях, которые мы наблюдаем в истории, как Бог создал человека, представил ее как царя, как человек потерял это царство, как человек услышал вот это первое предсказание о восстановлении царства и так далее. До последней точки, которая представлена в Библии, которая говорит о том, что царство будет восстановлено. Я хочу еще раз подчеркнуть, не демократия будет восстановлена, не какое-то христианское сообщество с христианской моралью, а будет восстановлено царство, владычество Иисуса Христа и Бога. Начиналось это с того, что Бог сотворил землю. Бог поставил, сотворил человека и поместил его в этой земле и дал человеку право владычествовать над этой землей. И появился дьявол, который предъявил свои претензии, и который обманным путем захватил владычество над человеком и, соответственно, над всем тем, что человеку отдано было в распоряжение. И поэтому он сегодня назван князем мира сего. И поэтому сегодня, когда мы говорим о нашей жизни, когда мы говорим о каждом конкретном действии в нашей жизни, мы его расценим вот в этих двух плоскостях. Или же это владычество Божие, или же это владычество дьявола. Причем у Бога есть одна цель – это созидание, у дьявола есть другая цель – это разрушение. Любая цель, вернее, любое действие, любая мысль, любое слово, любые выражения, которые которым приводит вас дьявол, они всегда будут иметь своей конечной целью разрушение. Итак, мы говорили о том, что о владычестве Христа говорили пророки. Пророк Исаия, мы читали: умножение владычества его нет предела. Еще один текст из пророка Исаия, 11 глава. о рождении Иисуса Христа мы говорили о том, что Христос очень ясно подчеркнуто, что Христос родился от Марии, от которой родился Иисус Христос, очень ясная связь с семенем жены, о котором было сказано в 3 главе Бытие 15 стихом. Дальше, когда ангелы провозглашали, они говорили о том, что Христос будет царствовать над домом Иакова. Еще один текст из этого же ангельского приветствия, когда они говорили «Я возвещаю», использовали специальное слово для провозглашения рождения царя. Иоанн Креститель говорил о царстве. Он постоянно говорил, смотри, приблизилось царство небесное. После того, когда Иоанн Креститель говорил о царстве, он представлял его в двух формах. Он говорил о том, что это тот, кто идет за ним, у него будет два действия. Смотрите, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. То есть Христос, он говорит о возрождении, он говорит о последнем, о суде, который Христос принесет. Мы говорили о искушении в пустыне. Вот здесь я хочу немножечко задержаться. Дело в том, что мы читали в прошлый раз и на этом тексте мы остановились. Помните, мы говорили о том, что Христос пришел для того, чтобы не просто прогуляться по земле, он пришел для того, чтобы вступить в бой. И сразу же, после того, когда он только был крещен, только было провозглашено вот это единство Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, сразу же после этого написано «и был введен Духом в пустыню для искушения от дьявола». То есть Иисус Христос сразу встречается с главным врагом, которого он пришел покорить здесь. Это была его самая первая и самая важная цель. Вот мы изучали, мы читали Евангелие от Матфея, 4 глава. Я думаю, что нам очень неплохо, если мы посмотрели бы описание этого же самого события в Евангелии от Луки. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Луки, 4 глава, 5 стих. Речь идет о том же самом последнем искушении. Вы знаете, что у Иисуса Христа в пустыне было три искушения. И последнее его сфокусировало, последнее искушение, оно сфокусировало весь, все свое напряжение, все свое внимание и всю свою мощь, вот как конкретно в этом пункте, вокруг которого разгорелся спор, или вокруг которого идет вся вот эта программа, или сутью которой является пришествие Иисуса Христа. Посмотрите, как это описывает Лука. «Возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, дам тебе власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Посмотрите, дьявол очень прямо говорит и подчеркивает то, что произошло вот тогда в Эдемском саду. Он рассматривает развитие всей этой проблемы или противостояние между им и Иисусом Христом, он рассматривает именно в этом ключе. Посмотрите, он говорит, «Дам тебе власть». Он понял, что Христос пришел не дружить с ним. Он понял, что Христос пришел для того, чтобы забрать эту власть. Это то, что происходит сегодня с людьми. Это то, что происходит сегодня на планете, когда огромное количество людей живут, и каждый человек не представляет, или, может быть, недостаточно ясно представляет от того, что весь вопрос или вся битва, которая происходит вокруг них, идет вокруг власти. Кто является властелином, кто является владыкой. Когда Иисус Христос встречается с дьяволом, дьявол сразу же ему в точку бьет. Он сразу говорит, ты за властью пришел. Он сразу же ему говорит, я тебе власть эту дам. Он сразу предлагает Иисусу Христу обходной вариант. Он предлагает тот вариант, который бы избежал или помог бы ему избежать вот того поражения, о котором сказано в 3 главе книги Бытие 15 стихом. Оно будет поражать тебя в голову. Вот это семя жены, семя Марии, о котором мы читали в начале, в первой главе Евангелия от Луки и в первой главе Евангелия от Матфея. Это очень важный аспект, да, очень важный принцип, важная истина, на которой покоится очень многое, или, так скажем, все развитие наших взаимоотношений с Богом или с духовным миром. тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их. И посмотрите, дальше он говорит Иисусу Христу, ибо она предана мне. Кем она предана? Адамом. Вот тогда, в тот момент, когда Адам с Евой, они имели власть, они имели владычество, они были поставлены Богом, чтобы владычествовать над всей землей. У них была эта ответственность, и они подчинили себя дьяволу, и подчинив себя дьяволу, они повергли всю землю под эту власть дьявольскую. И поэтому дьявол, понимаете, когда он имеет дело с Богом, ему очень сложно каким-то образом идти на открытый обман. Бог все знает. И он прекрасно знает, что Иисус Христос знает суть вопроса. Поэтому он обращается к нему, он говорит, хорошо, это власть у меня сейчас, ты пришел за властью, я тебе ее дам. Для этого нужно сделать только одно. Для этого нужно сделать то же самое, что сделал первый Адам. Первый Адам пришел, вместо того, чтобы подчиняться Богу, он подчинился дьяволу, и, естественно, все его владычество было передано под власть дьявольскую. Теперь он искушает в этом же самом второго Адама, то есть Иисуса Христа. Он предлагает ему то же самое и говорит, я дам тебе власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне. Я кому хочу, даю ее. Итак, если поклонишься мне, то все будет твое. Итак, это мы говорили о Иисусе Христе, о его подготовке к служению. Вот этот момент искушения в пустыне, это был как бы промежуточный этап. Это был какой-то, знаете, раунд такой, такой поединок, противостояние, когда две противоположные стороны как бы примеряют силы. Как бы каким-то образом первая схватка, первый раз лицом к лицу они сошлись. И вы знаете, друзья, на протяжении всех 3,5 лет жизни Иисуса Христа эта битва продолжалась. Больше того, даже после того, когда была совершена победа на Голгофском кресте, эта битва продолжается и сегодня. И мы будем очень подробно об этом говорить в следующий раз, когда мы будем говорить о церкви, о Дне Пятидесятницы, о тех пророчествах, важнейших пророчествах, которые цитировал апостол Петр из книги пророка Иоиля, где он говорил о нисхождении Духа Святого и что с этим связано. Но сейчас мы посмотрим этот промежуток между искушением и между образованием церкви. Что произошло в это время? Что делал Иисус Христос? Какая его миссия была? Какая его задача была? Посмотрите, первый факт, который часто остается упущенным многими верующими, заключается в том, что тогда, когда Иисус Христос пришел, Иисус Христос стал проповедовать Царство Божие. Он пришел к народу израильскому, и он пришел к ним ни с какой другой миссией, как только с миссией Царства. Он пришел к ним для того, чтобы их людей, которые отвергали Царствие Божие на протяжении долгих лет своего существования. Вы помните, как они отвергали Царствие Божие тогда, когда были судьи? Вы помните, как они отвергали Царствие Божие тогда, когда они попросили царя, потребовали царя? Как они отвергали Царствие Божие тогда, когда они стали вводить их в отступление? И на протяжении долгих-долгих лет своей жизни, своего существования, народ израильский, все, чем он занимался, он отвергал Божье владычество. Он владычество разных народов, которые вокруг привлекал. Он хотел быть подобным, похожим на те народы, которые вокруг. Царь пошел в царь иудейский, идет в царство израильское, видит там оригинальный жертвенник, который они построили, и тащит его себе, взял чертежи и говорит, давайте мы здесь точно такой же построим. То есть вот эта идея отсутствия Божьего владычества, она проходит красной нитью через все пророческие книги Ветхого Завета. То есть речь идет о том, что люди, народ израильский, были ясно представлены перед Богом, они ясно заключили с Богом завет, и они осознанно отвергали Божье владычество. Теперь смотрите, приходит Иисус Христос. Посмотрите, как много. Я здесь решил привести достаточно много текстов, которые об этом говорят. По причине того, что, на мой взгляд, мне кажется, это достаточно часто упускается, когда мы изучаем Новый Завет. Смотрите, Марка 1 глава, 14 стих. «После же того как предан был. Иоанн пришел, Иисус, в Галилею, проповедуя Евангелие чего? Царствие Божие. Мы очень часто обращаем внимание на первое слово, проповедуем Евангелие и забываем второе слово. Иисус Христос приходит к народу израильскому, к своему народу, приходит и проповедует им не что иное, как Евангелие Царствия Божия. Посмотрите, как он это проповедует. Он говорит, исполнилось время и приблизилось что? Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Опять-таки, как мы говорили, что это не просто фразы, это очень важные слова, каждая из которых имеет значение. Посмотрите следующий текст Евангелия Матфея, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Еще один стих, Матфея, 4 глава, 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Евангелие Луки, мы уже прочитали Евангелие Марка, два текста в Евангелии Матфея, Евангелие Луки говорит то же самое. Но он сказал им, и другим городам благовествовать, я должен Царствие Божие, ибо я на то послан. То есть смотрите, мы очень часто, когда говорим о Христе, мы говорим, спасибо, Андрюша, мы говорим о кресте Голгофы, говорим о его благодати, мы говорим о спасающем искуплении, мы говорим о возрождении, мы говорим о многих-многих аспектах. И говоря об этом, мы очень часто забываем, что Христос, когда пришел, Он пришел для того, чтобы предложить Израилю Царство Небесное или Царство Божие. Он говорит, я должен это делать. Почему? Потому что я для этого послан. Еще один текст из Евангелия от Луки, 8 глава, 1 стих. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие». И с ним 12. Еще один важный текст, здесь же Евангелие Луки, 9 глава, 1 стих. «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами, и врачевать от болезни, и послал их проповедовать опять Царствие Божие и исцелять больных». То есть, смотрите, Христос пришел, чтобы проповедовать Царствие Божие. После того, когда Он это проповедует, Он всем говорит, что «Я пришел, чтобы проповедовать Царствие Божие». Он собирает 12, эти авторитетные люди, которым Он дает власть. Он дает им власть над всеми бесами и власть над болезнями, врачевать от болезни. Для чего? Для какой цели? Чтобы они пошли и проповедовали Царствие Божие. Почему это очень важный аспект? Здесь два важных принципа, две важных истины, которые нам обязательно нужно знать. Первое. Христос, когда приходит, Его не устраивает ничего меньше, чем Царство. Он не приходит для того, чтобы быть советником. Он не приходит для того, чтобы каким-то образом нам предложить свои услуги. Достаточно часто или глубоко я встречаю во многих сердцах верующих людей это укоренившееся понятие, когда люди воспринимают Иисуса Христа, христианство, Бога, веру, как какую-то службу услуг. То есть это что-то, куда мы приходим, и мы там получаем. Мы получаем там моральную чистоту, мы получаем там хорошую жизнь, мы получаем хорошее общество, в котором мы можем иметь общение. Мы получаем свободу от каких-то бед, которые могут нас ожидать. Таким образом, мы представляем себе христианство или наше отношение с Иисусом Христом в какой-то форме вот таких взаимоотношений, которые не совсем абсолютны, не совсем обязывающие. Ну, посмотри, когда Христос пришел и говорит, я пришел для того, чтобы проповедовать царство. Царство, значит, есть царь, есть владыка. Он пришел для того, чтобы проповедовать людям то, что ему предлагал дьявол. Дьявол ему предлагал, смотри, я тебе дам царство. Я тебе дам власть. Она у меня сегодня. Я тебе ее дам. Христос приходит и говорит, я пришел проповедовать царство. Я пришел проповедовать Царство Небесное. Это Царство все сильнее и сильнее входит в конфликт. У нас нет здесь времени наблюдать за этим. Дело в том, что за этим процессом, дело в том, что это царство Израиль официально отверг. Посмотрите, очень известный стих Иоанна, 1 глава, 11 стих. «Пришел к своим, к израильтянам, к евреям, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими». Ни право, ни статус, ни роль, ни какую-то привилегию, а написано «тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть». Потому что все развитие вот этих взаимоотношений, оно построено на власти. Оно построено на том, кто будет действительным владыкой. Несколько слов я хотел бы сделать такой небольшой экскурс из того, что мы говорим сейчас. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Я не поместил эти тексты сюда. В Евангелии от Марка. Евангелие от Марка. Мы можем пронаблюдать, как эти взаимоотношения между Христом и Иудеем развиваются. Дело в том, что здесь достаточно ярко это показано, подчеркнуто. Смотрите, первая глава Евангелия Марка, с 21 стиха. Мы уже читали 15 стих, где написано, что Христос говорит, исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. 21 стих. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, потому что он учил их как власть имеющий, а не как книжники». То есть, смотрите, с самого начала возникает у Христа противостояние с иудеями. Христос приходит и учит как власть имеющий, потому что он действительно имеет эту власть. Он пришел, чтобы эту власть восстановить, утвердить. Посмотрите теперь вторая глава. Здесь же, в этом Евангелии, вторая глава, с 5 стиха. Речь идет о расслабленном, которого принесли, помните, и прокопали крышу, представили перед Христом. Слушайте, что сказано. «Иисус, видя веру их, вот этих четырех друзей, которые принесли своего друга расслабленного, говорит расслабленного: чадо, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что это он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Смотри, что получается. Вначале они только увидели, что Христос имеет, говорит, со властью. Следующая ступень, они уже не просто заметили это, у них уже внутри в сознании возникает противление. Они сразу же, смотрите, думает, что он так богохульствует. Разум мысли против Иисуса Христа. Первая ступень, вторая ступень. Посмотри, третья ступень. Здесь же в Евангелии от Марка, с 15 стиха, 2 глава. «И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо их много было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Смотри, что происходит. Первый шаг. Они увидели и обратили внимание, что Христос говорит как власть имеющий. Второй шаг. Они увидели, что он прощает грехи, и они не просто обращают внимание, они с противлением думают, богохульствует. Третий шаг. Они уже не просто мыслят, они уже говорят кому-то. Они обращаются к ученикам, не ко Христу подошли сначала. Смотри, подходят к ученикам и говорят, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Смотри, это классическое развитие противостояния. Сначала человек просто обращает внимание, потом у него рождаются внутри какие-то мысли противления, потом он начинает говорить об этом с другими. Посмотри. Смотри, что дальше происходит. С 23 стиха. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями. Ученики его дорогу начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Уже кому они говорят? Уже Христу говорят. Сначала они обратили внимание, потом они подумали в себе, потом они сказали ученикам. Теперь они выходят на прямую конфронтацию, и они говорят напрямую Иисусу Христу. Что это происходит? Что это они делают, то, что они не должны делать? Если вы будете внимательно читать эти тексты, вы увидите, что на каждый этот выпад Иисус Христос давал исчерпывающее объяснение. Но те люди, которые имеют в своем естестве вражду, вот эти люди, которые сказали, пришел к своим, и свои его не приняли, это люди, о котором Иисус Христос говорит в 10 главе Евангелия от Матфея. Почему вы не верите мне? Потому что вы не из овец моих. Вам было достаточно явлено чудес, но вы не хотите меня принять. Речь идет не о том, что вы не можете, речь идет о том, что вы не хотите. Посмотрите, как это развивается дальше. Третья глава. Я думаю, вот сейчас вот в этом простом таком упражнении мы сможем вместе с вами увидеть, что книги Библии, они написаны не просто как, знаете, случайное перечисление фактов. Это книги, которые подчеркивают нам определенную динамику развития отношения Бога с людьми. И в данном случае Марк очень ярко подчеркивает, как это набирает напряжение, набирает силу. Посмотрите, третья глава. «И пришел в синагогу, там был человек, имеющий иссохшую руку, и наблюдали за ним». Смотри, первый раз обратили внимание, потом подумали, потом сказали ученикам, потом сказали ему прямо. Теперь следующий раз, следующая ступень какая? Теперь они уже засаду строят. Теперь они уже собираются для того, чтобы конкретно его уловить. Слушайте, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. То есть пришли не для того, чтобы посмотреть, проанализировать, подумать, взвесить. Пришли с целью найти возможность обвинить. Смотри, что получается. А он говорит им, 4 стих, должно ли в субботу, Христос знает их мысли, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. И посмотрите, реакция, 6 стих. Фарисеи, вышедшие немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Посмотри, вот в этих 2,5 главы Марк показывает нам динамику развития, что значит «свои не приняли его». Пришел к своим, предложил царство, то, о котором пророчествовал пророк Исаия и другие пророки, и свои, вместо того, чтобы принять это царство, свои разрабатывают стратегию против того, как умертвить его. И мы видим, как это дальше развивается, как они различные методы пытают, испытывают, пробуют. Мы видим, что один из методов здесь в 3 главе описан, они сначала обвинить его, что он исцеляет бесовской силой. Потом они переменили и говорят, нет, он вышел из себя, то есть он с ума сошел, то есть он ненормальный. Потом они пытаются сбросить его со скалы. Потом, в конце концов, они находят Иуду, и в конце концов, они предают его римлянам, и в конце концов, они его отвергают на основе царства, на основе того, что он, они говорят, он хочет быть царем. Он объявил себя царем. Итак, причины отвержения царства. Почему народ израильский отверг царство, которое предложено было Иисусом Христом? Почему бы они не открыли свое сердце? Почему бы они не представили себя, не представили бы свой народ, не представили бы его Иисусу Христу, Божьему Сыну, для того, чтобы он правил? Это есть причины. Первая причина. Израильтяне рассматривали проблему, в которой они находились, в свете римского ига, а не в свете ига дьявольского. Друзья, это очень часто случающаяся ошибка. Дело в том, что очень часто каждый из нас испытывает огромное неудобство от результатов греха. Мы испытываем неудобство от того, что у нас в семье нет мира, нам плохо от этого. Мы испытываем неудобство от того, что дети у нас непослушные. Мы испытываем неудобство от того, что мы совершаем какие-то греховные действия. И очень часто мы пытаемся начинать борьбу вот с этими внешними факторами. Ну, допустим, гораздо легче выстроить или устроить в доме палочную дисциплину и заставить детей делать то, что вы хотите, и то, что вы хотите сейчас. Но гораздо сложнее воспитать их так, чтобы они сами делали то, что говорит Священное Писание. Гораздо сложнее. И вот это та ошибка, в которую попали евреи. Это та ошибка, в которую очень часто мы попадаем. Когда мы боремся с проявлениями, когда мы боремся с внешними факторами. И очень-очень часто мне приходится слышать от разных людей, которые говорят мне, подходят и говорят, запрети это, запрети вот это, запрети вот так, запрети вот так. Но, может быть, и можно составлять этих список этих запретов. Я уверен, что этим запретом не будет конца, потому что каждый раз будут появляться новые и новые причины, новые и новые проблемы. Вы знаете, почему так много законов существует? Знаете, почему адвокаты учатся 10 лет, и потом еще очень долго учатся, и то они в какой-то одной сфере специализируются, и то всех законов там толком не знают. Вы знаете почему? Смотрите почему. Натура человека греховная. Она хочет делать зло. Люди видят, ага, вот люди вот здесь делают зло. Ну, например, воруют. Хорошо, мы примем закон за воровство, тюремное наказание. Приняли закон, и казалось, эту проблему решили. Но дело в том, что народ-то смышленый. И они видят этот закон, но у них есть желание украсть. И они тогда ищут форму, как можно украсть так, чтобы под закон не попасть. Поэтому они начинают воровать приписками, когда они пишут то, чего нет. Они начинают воровать так, чтобы не попасть под действие закона. Но воровство остается. Почему остается? Потому что сердце осталось сердцем вора. Тогда эти люди, которые изобретают законы, видят и смотрят и говорят, да, точно, вот здесь вот у нас лазейка. Давайте закон еще сюда. Потом вокруг этого находят лазейку, сюда закон ставят, вокруг этого находят лазейку, сюда закон ставят, потом сверху находят лазейку, туда закон поставили. И таким образом, зайдите в кабинет любого лоера, и вы увидите стены заставлены законами. Это та же самая ошибка, в которую впал народ израильский. Они думали, что вся их проблема в том, что римляне над ними властвуют. Христос пришел и говорит, не римляне проблема. Вы к римлянам попали, потому что вы отдали себя, отдали свое сердце под владычество дьявола. Если сейчас мы уберем римлян, завтра будет Навуходоносор. Послезавтра будет Египет. Потом будет Греция. Потом будет еще кто-нибудь. Проблема не в римлянах, проблема в сердце. И этого народ израильский не понимал. Вот почему, когда пришел Христос, они его сразу стали измерять. Так, освободит нас от римлян или нет? Что-то не похоже, чтобы освобождал от римлян. Не нужен нам такой. Сбросить его со скалы. Побить его камнями. Распять его. В конце концов. Вторая причина. Они не хотели изменить свое сердце. Христос ясно им говорил. Когда он пришел, он начал проповедь с этого. Он говорит, покайтесь и веруйте. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Это греческое слово метаноя, очень сильное слово, братья и сестры. Очень сильное. Это слово, которое как динамит, оно требует мощной, мощной перемены жизни. Это то, что должно развернуть человека. Когда Христос пришел, и он говорит, покайтесь. Помните, когда Иоанн Креститель проповедовал, и идут к нему целые толпы людей, которые святые, которые выглядят очень и очень так торжественно, вот, идут, и что они слышат от Иоанна Крестителя? Порождение Ехидия. Или род змеиный. Змеиный род. Зачем вы, змеиное отродье, сюда пришли? Он нам говорит, идите отсюда, покажите действительный плод чего? Покаяния. Потому что Бог пришел для того, чтобы сердце изменить. Проблема евреев в том, что они не хотели покаяться. Некоторые обвиняют евреев, но, как я уже сказал, мы очень похожи на них. Мы люди, сделанные из такого же самого материала. Мы очень часто являемся виновными в таких же самых проблемах. Мы немножко еще поговорим о том, каким образом вот это отвержение царства Израилем развивалось. Итак, мы говорим о том, что Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы предложить своему народу, народу израильскому, народу, из которого он произошел, тому народу, который произошел от Авраама, с которым когда-то Бог заключил завет, пришел для того, чтобы им предложить царство, и народ израильский от этого царства отказывается. Вот это отвержение царя, отвержение Христа как царя, оно очень ярко провозглашено было в последние моменты, в последние сцены, финальные сцены жизни Иисуса Христа на земле. Есть несколько текстов, которые говорят. Во-первых, Иисус Христос еще в самом начале говорил следующие слова. 3 глава Евангелия Иоанна с 19 стиха. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. То есть, смотрите, народ израильский, Христос говорит о народе израильском. Народ израильский не хочет прийти ко свету, потому что их дела тьма. Поэтому они не хотели вот эту тьму осветить. Следующий текст, который говорит об этом же самом. Смотрите, Иоанна 11 глава, 45 стих. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевшие, что сотворил Иисус», речь здесь идет о воскрешении Лазаря, «видевши, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют. Придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Смотри, как только какой-то процент людей, какие-то люди стали евреи или иудеи, стали веровать в Иисуса Христа, сразу же возникает вот эта контрреакция, реакция, которая пытается развернуть это все вспять. Самое интересное вот в этой связи происходит или наблюдается вот в этом, на этом заключительном этапе. Посмотрите последние моменты перед тем, когда Иисуса Христа распяли. Я не зря обращал сегодня внимание на то, что когда Христос пришел, вернее, еще когда Он только должен был родиться, ангел пришел и говорит Марии о том, что родится царь, будет царствовать, трон Давида вовеки будет восстановлен. Ангелы, которые поют в небе, обращаются к пастухам, они то же самое провозглашают рождение царя. Когда Христос приходит для того, чтобы встретиться с дьяволом, искушение от дьявола, то же самое речь идет о царстве. Когда он проповедует царство. И в конце концов, смотрите, Иоанна 19 глава, 14 стих. «Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой. И сказал Пилат иудеям: все, кто? Царь ваш». Но они закричали: возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им: царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме Кесаря. Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. Смотрите, это как бы вот последний момент, когда официально при властях, которые тогда существуют, Пилат, представитель римской власти, когда при властях он заявляет, он спрашивает, последний раз спрашивая: ваше последнее слово, ваше последнее подтверждение, царя ли вашего распну? Вот точно так, как Каиафа, не зная того, что он говорил, когда он предложил и сказал, что лучше, чтобы один умер за всех. Когда он, не зная этого, сказал действительно пророчество. Вот точно так Бог вкладывает в уста Пилата эти очень важные слова. Он предупреждает народ, он обращается к людям, он говорит: смотрите, внимательно смотрите, вы принимаете сейчас решение, царя ли вашего распну. Посмотрите, какой лукавый ответ. Знаете, я больше живу, и больше поражаюсь лукавству сердца человеческого. Я помню Иеремию 13 главу, я помню, где написано «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». Но когда встречаешься с лукавством больше и больше, удивляешься все больше и больше, насколько это лукавство искусно, нагло, когда люди в глаза смотрят. Точно так, как вот эти люди. Они всем сердцем ждали, как бы сбросить этого кесаря. Они абсолютно не хотели кесаря. Они хотели против римлян каким-то образом восстание сделать, освободиться от них. Но здесь, когда ставят их перед вопросом, перед решением, когда дают им выбор, когда говорят о царе, о Иисусе Христе, о Божьем Сыне, как о царе, они готовы быть рабами земного владыки. Владыки, который их налогами облагал, страшными. Владыки, который заставлял их в армии служить своей. Владыки, который осквернял их храмы. Владыки, который практически устранил их как нацию. Не это ли является картиной сегодняшних многих, многих, многих людей? Когда люди, вместо того, чтобы отдать владычество Иисусу Христу, они готовы стать рабами. Они готовы стать рабами папиросы. Они готовы стать рабами гнева своего. Они готовы стать рабами своего «я». Они готовы стать рабами своего эгоизма, своей гордыни, своего уязвленного самолюбия. Они готовы упасть. Причем люди вокруг все видят. Смешно смотреть на этих людей очень часто. Но они готовы раболепствовать вот этим земным владыкам, но только не признать Христа владыкой. Это слово однажды прозвучало перед евреями. Это слово сегодня звучит перед очень и очень многими людьми. Царя ли вашего? Еще один текст. Здесь же, Евангелие Иоанна, 19 стих, немножко ниже. Пилат на этом не останавливается, он продолжает. Смотрите, Пилат же написал и надпись, поставил на кресте, и написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Пилат распял Иисуса Христа как царя. Христос пришел на землю как царь. Его владычество было провозглашено. И Христос уходит с этой земли. Христа распинают как царя. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города. И написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Смотрите, это принцип должен быть провозглашаем. И Пилат написал на всех языках, на которые говорят. Он не просто написал бы по-римски, то есть по-латыни тогда римляне писали. Он не написал по-гречески, он написал на всех языках, чтобы все люди понимали, кто здесь висит. И вот это очень больно задело евреев. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши, царь иудейский, но что он говорил, царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Братья и сестры, неспроста все это. Это не просто Пилату вот так показалось, дай-ка я напишу. Пилат, конечно, писал это, скорее всего, для того, чтобы надсмеяться над народом израильским. Для того, чтобы подчеркнуть их низость, смотрите, где ваш царь. Но на самом деле, Пилат действительно был использован Богом для того, чтобы провозгласить эту очень важную истину. Последнее. Победа Иисуса Христа, победа Царства на Голгофе. Смотрите, когда мы говорим о Ветхом Завете, то в Ветхом Завете с самого начала, в 3 главе 15 стихом, написано, «И вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». То есть речь идет о том, что вот тот, кто победит дьявола, он будет подвержен каким-то жалящим действиям. Действительно, пророки, которые были после этого, которые писали Исаия, наибольше писал об этом, они говорили об этом. Посмотрите, я всегда удивляюсь, Библия такая большая книга, написана более чем 40 авторами. Но вот эта книга, она как единое целое. Это книга, в которой то, что было сказано в Бытие, 3 глава, 15 стихом, подчеркивается в Исаии 53 главе. И находит свое воплощение и выражение во всех четырех евангелистах, в конце каждого Евангелия. Посмотрите, что говорит пророк Исаия об этом. «Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Для народа израильского это была странная идея. Это был концепт или принцип, о котором они не хотели думать. Они хотели видеть царя на белом коне. Они хотели видеть того, кто мог бы действительно прийти, организовать их, сбросить все это иго иностранное, для того, чтобы им можно было существовать свободно, как нации. И поэтому слова Исаии, слова подобные, слова Иеремии или Иезекииля, они очень трудно понимались людьми. Но Бог сказал Исаии: провозгласи эти слова. Но Господу угодно было поразить его. Смотрите, вот эта фраза, поразить его, оно будет поражать. Это то же самое, что, о чем мы читаем в самом начале. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посмотрите, в результате вот этой жертвы умилостивления он, во-первых, узрит потомство, новое потомство, те, кто происходят от Иисуса Христа, те, кто Христовы. И, во-вторых, воля Господня благоуспешно будет исполняться. То есть Христос приходит для того, чтобы, пострадав, взять власть. Следующий важный этап. Речь идет о Новом Завете. Посмотрите. 12 глава Иоанна, 27 стиха. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но я на сей час пришел. Отче, прославь имя Твое, тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, что говорил, это гром. И слышавший то, говорил, это гром. А другие говорили, ангел говорил ему. Иисус на это сказал: не для меня был сей глас, но для народа. Ныне суд миру сему. И посмотрите вот эту фразу: ныне князь мира сего будет изгнан вон. Это еще одно звено вот этой большой цепи. Христос говорит о своих страданиях, и Христос пришел и встретился с этим князем мира сего в пустыне в искушении. И теперь он говорит, что вот пришел момент, когда вот этот князь мира сего, он будет изгнан вон. Сегодня, в этот момент, или вот в это время, о котором я говорю, будет восстановлено Божье владычество. Да, вот так немножко ярче видно. Ныне князь мира сего будет изгнан вон. Следующий текст, который говорит об этом же самом Евангелии Матфея, 28 глава, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть». Посмотрите, Иисус Христос пришел, имел власть. Но после того, когда голгофские страдания были завершены, после того, когда Иисус Христос умер и воскрес, теперь 28 глава Евангелия от Матфея, последний этап, великое поручение с 18 по 20 стих, мы читаем вот эти самые последние слова, которые произносит Иисус Христос, и Он начинает эти слова опять с утверждения власти. Он говорит: я пришел сюда, и мне дьявол пытался предложить власть. Но сейчас я эту власть получил от Бога. Дьявол предлагал мне власть, чтобы я ему был подчинен. Но сегодня дана мне от Бога всякая власть. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. После того, когда Иисус Христос произнес эти слова, Он вознесся. После этого начался очень интересный период. Мы об этом периоде будем говорить в следующий раз. А сейчас я бы хотел задать вам вопрос. Иисус Христос пришел на землю, и Он, кажется, был отвержен. он, кажется, принес царство народу, который его не принял. Он принес вот то, что народ потерял. Он принес то, что этому народу необходимо было. И в этом, в связи с этим возникает часто вопрос. Часто люди говорят о том, что Христос, наверное, не совсем удачно свою миссию провел. Ну, если бы он был бы действительно тем, кем он, за кого он себя выдавал, он, наверное, пришел бы, и он бы способен был бы свой народ к себе обратить. Некоторые люди считают, что отвержение Иисуса Христа Израилем, оно представляло в какой-то форме поражение Иисуса Христа. Но это не так, друзья. На самом деле, то, что произошло в эти 3,5 года, вот та динамика, о которой мы читали в Евангелии от Марка, это был Божий план. Это был Божий план для того, чтобы мы с вами сегодня имели часть в этом Царстве Божьем. В послании к римлянам апостол Павел говорит, эти ветви отломились неверием. Для чего? Для того, чтобы другим ветвям привиться к этому корню. То есть вот то, что произошло в 3,5 года, в первом столетии, тогда, когда Иисус Христос жил на земле, когда Он пришел и принес царство своему народу, вот это отвержение Израилем своего Мессию нужно было нам с вами. Бог допустил это событие для того, чтобы открыть широко двери для спасения язычников. Бог допустил это для того, чтобы начать времена язычников. Мы в следующий раз будем говорить об этом подробно. Я принесу несколько схем, которые помогут нам понимать этот процесс. Дело в том, что сегодня мы живем в период времени, который как бы в скобках. Все эти пророчества, которые провозглашал Бог в Ветхом Завете, все пророчества, они говорили как бы напрямую. Они видели первое и второе пришествие Христа как единое целое. Но на сегодняшний день мы имеем большой промежуток между первым и вторым пришествием. Христос пришел и принес в первом пришествии царство Израилю. Израиль отвергает это царство, Христос обращается к язычникам, мы будем в следующий раз подробно говорить, и мы имеем вот эти вот несколько тысяч лет времени, посвященное язычникам. Потом Он придет опять. И потом Он придет, когда Он исполнит то, о чем пророчествовалось. Он придет, чтобы исполнить слова, которые мы читали в самом начале, помните, или где-то в процессе из книги Захарии, когда написано «И узрят того, которого что? Пронзили». Они же пронзили. И написано «И будут рыдать о нем». И написано, что каждое колено. И написано, что остаток спасется. Написано, что вот те люди, евреи, которые, которым было обещано царство, они его примут однажды. И однажды царство израильское, трон Давидов, будет восстановлен. Но сейчас мы имеем дело с большим перерывом, который посвящен спасению нас с вами. Сегодня мы имеем дело с этой специальной версией Нового Завета, Новый Завет для язычников. И мы с Божьей помощью остановимся на нем в следующий раз. А сейчас я хотел бы еще раз вернуться к этому очень важному вопросу. Может быть, вы уже устали об этом слушать. Может быть, эта тема несколько привычна для вас стала. Но, на мой взгляд, это ключевой вопрос, на котором ваша жизнь держится. Который решает вопрос жизни и смерти для каждого из нас. Это абсолютный факт. Сегодня, когда мы слышали еще раз о владычестве Иисуса Христа, когда мы еще раз говорили, что Христос пришел для того, чтобы стать владыкой вашего сердца, я хочу задать вам сегодня вопрос, стал ли Он этим владыкой? Я не спрашиваю вас, ходите ли вы в собрание. Я не спрашиваю вас, имеете ли вы христианскую семью, имеете ли вы Библию, имеете ли вы какой-то христианский образ, имеете ли вы какое-то отношение к христианству. Христос пришел не для того, чтобы какое-то отношение мы имели к христианству. Христос пришел для того, чтобы стать вашим владыкой. Если это сегодня не так, вы сегодня можете решить этот вопрос. Вы сегодня можете сказать, Господи, я хочу, чтобы Ты стал моим владыкой. Вы сегодня можете посвятить себя Ему. Это самое главное решение, которое только можно сделать. Потому что вокруг этого вращается вся история. На этом построена миссия Иисуса Христа. Он пришел для того, чтобы проповедовать Царство. Давайте мы встанем, склоним наши сердца и склоним наши головы для того, чтобы обратиться к Господу в молитве и просить Его о Его владычестве в нашем сердце, в нашей жизни. Аминь.